إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد. На прошлом занятии мы с вами закончили. Последнее, что взяли мы, был хадис Абу Саида аль-Худри, ради Аллаху Таалан, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, это часть хадиса, «Алейса из-за хадат иль-мар'ату лям тусалли валям тусун». Неужели женщина, или разве женщина, когда у нее месячные, разве она не оставляет намаз и не оставляет пост? Мы сказали, что это часть длинного хадиса, и в этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ма раиту минна кисати акрин вадин». Я не видел таких нахисат акль ва дин, то есть таких же, у которых неполноценный разум и неполноценная религиозность, чтобы они также могли лишить разума благоразумного мужчину, как одна из вас, то есть из женщин. Почему я об этом напоминаю? Потому что мы с вами должны взять важный вывод из этого хадиса, касающийся акиды, касающийся убеждения Расуна ва Джама, а именно, что иман, вера, она увеличивается и уменьшается. Язид и Янкус. Этот хадис является одним из доводов Ахля Сунна валь Джамаа, подтверждающих, что иман увеличивается и уменьшается. Иман увеличивается и уменьшается во всех трех аспектах. Увеличивается и уменьшается такая вещь, как аль-якин. Аль-якин, то есть убежденность сама, вера в сердце, убежденность человека. То, насколько он убежден, насколько он не сомневается, насколько он убежден в столпах имана, в том, во что нужно верить. С точки зрения слов увеличивается, уменьшается иман. И с точки зрения действий увеличивается, уменьшается. Что касается рьякин, что касается убежденности, она может увеличиваться, может уменьшаться. Доказательство этого, во-первых, это этот хадис служит доказательством. Хорошо. Ну и доказательства, конечно, другие. Аят из Корана, Ибраим алейхиссалам, когда он попросил Аллах субханаху ва тааля, «Рабби арини кейфа тухиль маута», «Господь мой, покажи мне, как ты оживляешь мертвых». Аллах субханаху ва тааля ответил ему, «Каля валям тукмин», «Неужели ты не уверовал?» «Каля баля валякин литмаинна кальби». Ибраим алейхиссалам сказал, «Нет, я уверовал, вне всякого сомнения, но чтобы успокоилось мое сердце». То есть у Ибрагима, алейхиссалам, у него была убежденность. Конечно, была убежденность, якин был. Но он хотел еще большей степени убежденности. То есть от ильма аль-якин, от убежденного знания, чтобы это переросло во что в айн аль-якин. То есть уже в очевидную убежденность. В очевидную убежденность. То есть то, что видел он своими глазами. Это указано на то, что якин, значит, может расти. Да, у каждого верующего есть якин, есть убежденность. Но степень этой убежденности разная, она может увеличиваться. И этот аят про Ибрагима, алейхиссалам, это доказательство. То есть, то, что ты, во что ты веришь, но ты это не видел, конечно, убежденность твоя будет еще сильнее, если ты это увидишь. Еще один пример, доказательство этого из сунны, что убежденность, она растет, это хадис, где сподвижники говорят пророку, алейхиссалату вассалям, то есть жалуются пророку, алейхиссалату вассалям, говорят, что когда мы бываем у тебя, у посланника Аллаха, ну, суть хадиса, что как будто такая вера, как будто они все видят своими глазами. Что, то есть, как человек, как будто он видит рай, как будто видит ад. То есть, вот такая вера, когда мы у тебя бываем, у посланника Аллаха. Когда же мы возвращаемся в свои семьи, когда мы начинаем общаться со своими семьями, начинаем заниматься своими домашними делами, то уже у нас состояние не такое. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал им, что оно не будет одинаковым. Он сказал, если бы ваше состояние всегда было таким, каким бывает, когда вы у меня, он сказал, «Асафахаткум аль-малайка туфил асвах», то тогда бы здоровались с вами за руку ангелы на рынках. Это указывает на что? На то, что иман, он способен увеличиваться и уменьшаться с точки зрения убежденности, самой которой в сердце. Также иман может увеличиваться, уменьшаться с точки зрения слов. С точки зрения слов. Если человек произносит, например, 100 тасбихов в день, его иман с точки зрения слов не такой, как иман человека, который произносит 50 тасбихов. кто много поминает Аллах Субхану ва Тааля языком, его иман с точки зрения слов не такой, как у того, который поминает меньше. И увеличивается, уменьшается иман с точки зрения действий тоже. Чем больше человека действий, угодных Аллаху Субхану ва Тааля, тем больше с точки зрения деяний, что иман человека. Если человек много шагов делает в мечеть, когда он идет в мечеть для совершения намаза, конечно, у него и награда больше. И это увеличение имана. Увеличение имана с точки зрения действий. То есть Ахля Сунна ва Джамаа, это убеждение Ахля Сунна ва Джамаа, что иман, язиду ва янкус, увеличивается, уменьшается со всех трех сторон. С точки зрения якина, убежденности, с точки зрения аль-кауль, с точки зрения слов, и с точки зрения чего третье, с точки зрения аль-амаль, то есть деяний. И противостоят Ахля Сунна ва Джамаа в этом вопросе, в вопросе увеличения и уменьшения имана, две группы. Это мурджиа с одной стороны, аль-ваидия с другой стороны. Мурджиа, мурджииты с одной стороны, аль-ваидия с другой стороны. Обе эти группы, мурджиа и ваидия, они не считают, что иман способен увеличиваться и уменьшаться. То есть, либо иман весь есть, либо его всего нет. Так считают и мурджиа, и ваидия. Когда мы говорим ваидия, ваидия, то есть от слова ваид, от слова угрозы. Это те, которые берут только аяты и хадисы, касающиеся угроз, наказания, и забывают о других хадисах, о других аятах, в которых есть обещание от Аллаха Субхану Тааля о прощении для верующих. Так вот, и мурджиа, и ваидия, и те, и другие, они не считают, что иман может делиться на части, что он делим на части, что он может увеличиваться и уменьшаться. Что касается мурджиитов, они говорят, иман не увеличивается, не уменьшается. Если человек делает что-то угодно Аллаху Субхану ва Тааля, деяние угодно Аллаху, от этого иман не увеличивается. Если делает грех, от этого иман не уменьшается. Покорность не добавляет иман, грех не уменьшает иман. Это говорят мурджиа, мурджииты. Вы знаете от слова «ирджа», то есть, что откладывать деяния, да, из понятия «иман», исключать деяния. И поэтому «мурджа» вытекает из их слов, что самый нечестивый, самый грешный из людей, и наоборот, самый праведный из людей, из верующих, они в имане одинаковы, их иман одинаков. Из «мурджитов» есть совсем уже крайние, это те, которые говорят, что иман, вера – это всего лишь «маарифа», то есть всего лишь знание сердца и достаточно. Знание в сердце есть – это уже иман, это уже верующий. Этого мнения придерживались из числа «мурджитов», кто «джахмия», то есть «джахмиты». То есть если человек знает своего Господа в сердце, все, он уже верующий. Вне всякого сомнения, конечно, это мнение, это воззрение, оно является несостоятельным, является порочным, является ложным. И хотя бы достаточно им сказать того, получается, по вашим воззрениям, что Иблис, он тоже верующий. Потому что Иблис знал, он Аллаха Субхану ва Тааля, знал в своем сердце Аллаха Субхану ва Тааля. Если он знал своего Господа, и он взывал к Аллаху Субхану ва Тааля, просил о чем-то Аллаха Субхану ва Тааля, да, просил своего Господа, что получается, по вашим убеждениям, что он верующий. А на самом деле не так. Иблис, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что у него нет имана, что он кафир, что он неверный. Это первая группа мурджииты, те, которые говорят, что покорность не добавляет иман, грех, даже если это большие грехи, они не уменьшают иман. А с другой стороны, вторая группа, которые тоже говорят, что иман не делим на части, либо он есть, либо его нет. Хорошо? Либо целиком есть, либо что целиком он уходит. Это аль-ваидия. Аль-ваидия от слова ваид – угроза. То есть те, которые берут только аяты и хадисы об угрозах, да, в Коране. И здесь две группы. Это кто? Это мутазиля, мутазириты, с одной стороны, и это хариджиты. То есть две группы входят в понятие ваидия. Две группы. Мутазириты и хариджиты. Они тоже говорят, иман не может, не способен увеличиваться и уменьшаться. Но, в отличие от мурджитов, они говорят, если человек сделал большой грех, сделал кебира, минер кебаир, большой какой-то грех, все, он кафир. Все, он неверующий. Иман уходит целиком, говорят они. То есть, совершил воровство, совершил прелюбодеяние, выпил вино, совершил какой-то большой грех, все, стал кафиром, становится неверующим. Иман уходит полностью. Если делает что-то меньше, чем кебира, делает меньше больших грехов, то тогда все, он тогда, если он не делает больших грехов, он верующий с совершенным иманом. Все. Верующий с совершенным иманом, если не делать больших грехов, а делать то, что меньше этого. То есть иман, он не уменьшается от этой степени. Либо совершенный иман, хорошо. Если сделал уже кабира, большой грех, все, становится сразу кафиром, иман уходит. То есть у них иман либо это обязательно камелен, камель мутлак, то есть совершенный, абсолютный иман, полный, либо куфр, либо неверие. А такого, что слабый иман, такого понятия у них нет. И поэтому те, которые делают большие грехи, это у них кто? Это у них неверующий. Это у них не считается му'мин, не считается му'мином, не считается верующим, не считается мусульманином. Но вот здесь вот хариджиты, у них что? Немножко подход разный. Хариджиты, они смелее, чем мутазириты. Да, дерзновение в этом вопросе, чем мутазириты. Хариджиты говорят, вообще делать большой грех, кафир, все, мы говорим в этом мире кафир, нас не волнует. Это говорят хариджиты. Мутазириты не осмеливаются сказать кафир. Они говорят, да, он не мусульманин, да, он не верующий, но он находится на положении между двумя положениями, то есть манзирабейн и манзиратейн. Такое есть особое, говорят, они положение, не верующий и не кафир. То есть придумали вот такое вот новшество. Все это почему? Потому что и те, и другие смотрят на доводы как однобоко. Берут то, что им нравится из доводов. Мурджиты берут доводы о прощении, где Аллах Субхану Тааля говорит о прощении. Наоборот, хариджиты, мутазилиты, вайди берут доводы об угрозе. Что касается Ахля Сунна валь Джамаа, то Ахля Сунна валь Джамаа берет религию всю и все доводы целиком, и смотрит на доводы со всех сторон. И поэтому убеждение Ахля Сунна валь Джамаа, что иман, он увеличивается, он уменьшается. Но вот уменьшение имана, и из этого хадиса мы видим, хадис, который мы сейчас с вами разбираем, хадис Абу Саид аль-Худри, что уменьшение имана бывает двух видов. Такое уменьшение, за которое человек заслуживает порицания, и такое уменьшение имана, за которое человек не заслуживает порицания. Хорошо? Не заслуживает порицания, если что-то не по его воле происходит. Женщина оставляет намаз, оставляет пост. Да, меньше у нее религиозных деяний становится. С этой точки зрения уменьшается ее иман, да. Но она не порицается за это, потому что это без ее выбора. Или человек что-то не делает, что не является ваджибом, не является обязательным в религии. Тоже порицание, да, его иман меньше становится, да, меньше становится. Но сказать, что он достоин порицания, за это мы не можем. Да, иман его меньше, но порицания нет. Поэтому два условия для того, чтобы порицание был достоин человек за уменьшение имана. Первое, это если оставляется, уменьшение имана происходит из-за оставления чего-то обязательного. Это первое условие. Второе условие, когда по его воле, по его желанию. Следующий хадис.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حط فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث.
Итак, от Айши, رضي الله تعالى عنها, она говорит, «Лама джи'на сарифа хитту», когда мы добрались до сарифа, у меня начались месячные. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Иф'али ма иф'алю л-хаджу», делай то, что делает хадж, то есть паломник, совершающий хадж. «Гайра ла татуфи филь бейти хатта татури», кроме тавафа, кроме обхода бейта, то есть Каабы, до тех пор, пока ты не очистишься. Хадис, автор говорит, муттафакун алейх, то есть приводится у обоих имамов, у Бухари и Муслима. И это часть длинного хадиса. Итак, Аиша говорит, ради Аллаху тааля анха, лямма джина, когда мы добрались, мы, то есть кто это мы? Мы, это пророк, алейхиссалату вассалям, и верующие, которые были вместе с ним, это было во время совершения прощального хаджа, когда они направлялись из Медины в Мекку для совершения прощального хаджа. Пророк, алейхиссалату вассалям, отправился в прощальный хадж со всеми своими женами. Все жены отправились вместе с ним в прощальный хадж, и они вошли в храм, в Микате, для совершения умры, чтобы какой совершить вид хаджа? Вид таматту. Таматту, что это значит? Таматту, это значит, в одном путешествии человек сразу совершает и умру, и хадж, и умру, и хадж. И вид таматту это какой? Когда ты совершаешь умру сначала, потом выходишь из храма, когда наступает 8-й Зульхиджа, когда наступает день большого хаджа, уже потом снова человек снова входит в храм, да, но уже для совершения хаджа. Это таматту. Так вот, жены пророка, алейхиссалату вассалям, они тоже вошли в храм для совершения умры, чтобы потом, после этого, когда закончат уже умру, потом войти в храм для совершения хаджа, для совершения, в общем, обряда таматту. И Аиша была, ради Аллаху Тааля, среди них. Она говорит, мы добрались до места, которое называется Сариф. Сариф – это место, которое по дороге из Медины в Мекку, где-то от границы Харама, от Танаима, со стороны Танаима. У Харама, запретной территории, есть граница. Да, вот со стороны Танаима находится этот сариф, где-то приблизительно от границ Харама 10 километров. 10 километров. А от Аль-Масджид-Аль-Харам самой, от Масджид-Аль-Харама, от запретной мечети, где-то 18 километров. И вот там, когда они были в сарифе, доехали до этого места, она говорит, у меня начались месячные, рады Аллаху Тарана. Сейчас вот трасса Медина-Мекка, она в принципе проходит, да, через это место со стороны Танаима, где-то 18 километров от Масджид-Аль-Харам. И пророк, алейхиссалату вассалям, вошел к ней, и он увидел, что она плачет. Она плачет. И он спросил ее, почему ты плачешь? И она сказала, у меня начались месячные. Их сподвижников, сподвижниц, их расстраивало то, что они не могут сделать какое-то поклонение Аллаху Субханаху Та'аля. Это их расстраивало, они плакали. Она плакала. И пророк, алейхиссалату вассалям, утешая ее, сказал, «Инна аза шейка табахуллах аля банати Адам». Поистине, это вещь, которую предписал Аллах дочерям Адама. Он сказал это ей, чтобы ее утешить, чтобы она этим утешилась. Потому что человек, если он знает, что это не только ему одному выпало, вот такое испытание, такая беда, то тогда легче становится. Горе человека, оно переносится легче в таком случае. И на это Аллах Субхану Таля указывает в Коране. Посмотрите, Аллах Субхану Таля говорит по поводу тех, которые мучаются в аду. وَلَنْ يَنْفَعْكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. И сегодня, будет говориться обитателям ада, сегодня вам не поможет, поскольку вы были беззаконниками, сегодня вам не поможет то, что вы вместе переносите наказание. То есть, что вы соучастники в наказании. То есть, здесь, в этом мире, да, когда горе не только у тебя, а у всех, или у нескольких людей легче переносится. А в аду это не дает облегчения. Каждый думает, что это он вот страдает так один. Что никто больше не страдает, не испытывает таких мучений, как он, таких мук. И это еще больше отягощает страдания в аду. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил Айше, рады Аллаху Тарану, это вещь, сказал он, которую Аллах предписал дочерям Адама, всем. То есть не только тебе. И это от тебя не зависит. Делай то, что совершает паломник, то, что совершает аль-хадж, человек, который совершает хадж, гайра ля татуфи бильбейт, кроме обхода Каабы, кроме тавафа вокруг Каабы. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, ифали, делай. Делай, что это? Приказ, означающий что? Означающий иршад, иршад, то есть побуждение, да, побуждение делать. А уже мы смотрим, если речь идет об обязательных деяниях хаджа, тогда это приказ означает что? Обязательность, да. Если речь идет о дополнительных деяниях хаджа, мустахаб, желательных, то тогда что? Это побуждение означает что? Мустахаб, что это нечто желательное, побуждение к желательному. Может быть, слова пророка алейхиссалату вассалям, ифали, делай, означают этот приказ, повеление, означает ибага, то есть дозволение от него. То есть тебе дозволяется делать все, что делает паломник, кроме одной вещи, ты не можешь совершать таваф вокруг Кабы. Делай то, что совершает аль-хаджу. Аль-хаджу это кто? Паломник, да? Но не думайте, что речь идет только о мужчинах здесь. Аль-хадж здесь, вот это вот аль, оно указывает на джинс, то есть народ вообще, на вид, да, на вид людей. То есть все, кто совершает хадж, будь то мужчины или женщины, вот это понятие аль-хадж включает в себя и мужчин, и женщин. Гайра, гайра это частица чего? Исключение, да, кроме, то есть исключение из чего? Из общих положений, из общих дел, да, или исключение из слова «ма» – то, что делает, а из этого исключения, да, исключение, что является исключением – таваф. Все, что делает хадж, «гайра ля татуфи бильбейт», то, что делает, все, что делает паломник, делает, кроме обхода вокруг Каабы. Потому что, когда прибывает паломник, Масджид-Аль-Харам, прибывает он, совершает что? Таваф. Ты это не делай. Почему? Потому что когда она прибудет туда, прибудет в Мекку, прибудет в Масджид-Аль-Харам, она будет в состоянии хейт, в состоянии месячных, поэтому она не может совершать таваф. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, только не делай таваф. И не говорит, не делай сай. И говорит, не говорит, что не делай сай. Хотя в версии, которая приводится у Малика в Муватта, там с достоверным иснадом, и тоже у Бухари есть такая версия, там сказано, что Айша, рады Аллаху Тарана, Бухари упоминает, что когда она очистилась уже, она совершила и таваф, и совершила саи. Поэтому то, что в некоторых версиях не упоминается саи, не упоминается обход между Сафа и Марва, это не противоречит тому, что упоминается в других версиях. То есть одни версии, они дополняют другие версии. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Хатта татгури, пока не очистишься». Вот это «хатта» называется частица «лильгая», то есть указывает на что окончание срока. До каких пор ты не имеешь права совершать таваф вокруг Кабы, пока не очистишься. То есть очистишься от менструации. Что значит очистишься от менструации? Мы с вами говорили на прошлых занятиях. Что является, считается очищением от менструации? То есть прекращение крови. Если прекратилось кровотечение, то значит это уже тагара. Это состояние чистоты от месячных. Если кровь пресеклось кровотечение, остановилось, то даже если после этого будут какие-то выделения, белые, помните, мы говорили с вами, это белые, там, или какие-то желтые, или какие-то коричневатые выделения, если кровотечение прекратилось уже, а кровь менструальная, известно, что такое, да, понятно, вот когда оно прекратилось, то считается, что все, значит, она очистилась, то есть она имеет право для совершения тавафа. Какие выводы мы с вами возьмем из этого хадиса? Ну, во-первых, автор привел этот хадис в какой главе? В главе о месячных. Правильно. Значит, первый вывод из этого хадиса, что женщина, у которой месячные, она не имеет права обходить льбейт, то есть Каабу, совершать таваф вокруг Каабы. Это иджма, то есть это единодушие ученых. Дальше. Что мы с вами еще можем извлечь из этого хадиса? Это уже касается вопроса больше хаджа. Вопроса хаджа и умры. Посмотрите, Айша радиаллаху анха, она вошла в храм для совершения чего? Умры. Правильно? Для совершения умры, чтобы потом, совершив умру, закончив ее, выйдя из-за храма, войти потом уже для совершения в храм снова, для совершения хаджа. Это называется таматту. То есть она была в храме для умры. Верно? В этот момент, когда у нее начались месячные. И пророк, алейхиссалату вассалям, ей сказал, делай то, что делает паломник. То есть все действия паломника ты можешь совершать. Все, что делает паломник, ты можешь совершать. Это значит, что Айша, радиаллаху анха, она перевела свое намерение из намерения совершить умру, потом закончить умру, выйти из храма, потом войти в храм для хаджа. Она прервала такое намерение, перевела его в какое намерение? Совершение умры и хаджа вместе. То есть это называется хадж киран. Когда человек делает то, что делает тот, кто делает только хадж, хорошо, но это для ему засчитывается и как умра. Хорошо? Айша, радиаллаху анха, получается, она ввела хадж в эту умру. Ясно или нет? Ввела хадж в умру. И этот хадис указывает, что значит можно вот так вот ввести хадж, это большое паломничество, в умру, если человек не может закончить умру по каким-то уважительным причинам. Айша не могла закончить умру, радиаллаху анха. Да, она вошла в храм для совершения умры, но не могла совершать умру. Умра – это что? Обход вокруг Каабы. Да, семь раз. После этого что? После двух ракатов совершается саи. Да? После этого что? Обязательно нужно женщине постричь волосы. Мужчина постригает, либо бреет, да? Сбривает. И тем самым заканчивается умра. Айша, радиаллаху анха, не могла обойти дом, потому что не были месячные, ткабу не могла обходить. Соответственно, сай, который делается после тавафа, тоже не могла делать. То есть она умру совершать не могла. Что она сделала, как человек, который не может совершить, по повелению пророка, алейхиссалату вассалям, он ей указал на это, что все, как будто ты сейчас для совершения хаджа и умры вместе, у тебя и храм теперь. Все, не только для умры, у тебя и храм сейчас для совершения хаджа и умры вместе. Ты ввела хадж в умру. Понятно? А если человек внимательно, у него нет какой-то нужды, как у Айши, радиаллаху анха, может ли он, у него было намерение совершить умру, хорошо, потом выйти совершить хадж, может ли он перевести намерение вот так ввести хадж в умру, или не может ввести хадж в умру, хотя у него нет какой-то уважительной причины для этого. Хорошо? Некоторые уляма говорят, что это нельзя, некоторые говорят, что можно. Аллах Субхану ва Тааля говорит, смотрите, ватиму хаджа валь умрата лилля. Ватиму хаджа валь умрата лилля. То есть доводите до конца хаджа умру. То есть если человек вошел уже в ихрам для совершения хаджа, для совершения умры, он должен доводить до конца. Человек сейчас вошел для совершения умры в ихрам. У него, как у Айши, нет такой уважительной причины какой-то. Хорошо. Он умру не закончил, получается, а аят говорит, что нужно закончить. Поэтому говорят некоторые ученые, что нельзя поэтому ему сейчас брать и свою умру переводить вот так с намерением, что это теперь будет умра и хадж. Хорошо? То есть вводить этот хадж, что в умру, не может. Почему, говорят они еще? Потому что, получается, он переходит сейчас от поклонения более высокого, более предпочтительного, это хадж тематту, а тематту это самый лучший вид хаджа, он переходит от лучшего к тому, что меньше по своим достоинствам. Переходит к хаджу киран. И этого делать нельзя. Потому что если человек оставил хадж тематту и перешел к хаджу киран, а тематту лучше, то получается, он сейчас перешел от большего к меньшему. Это не как человек, который наоборот совершал ифрат, то есть только хадж, и сделал его хаджем таматту. Хорошо. Или человек совершал киран и сделал его хаджем таматту. То есть он от меньшего перешел что к большему. А здесь не так. Сунна указывает на то, что есть такое, возможно, более того, побуждает сунна пророка алейхиссалату вассалям переводить хадж киран или хадж ифрат, переводите его в хадж какой? Таматту. Ифрат, когда человек только хадж совершает. Киран, это когда он сразу входит в намерение совершить умру и хадж вместе, хорошо, и не прерывает свой ихрам, пока хадж не заканчивает. Это киран называется. Совмещение, да? И таматту. Таматту, когда он сначала входит в намерение для совершения умры, совершает умру, заканчивает ее, потом выходит из ихрама, потом через время, что, когда наступает время хаджа, уже большого хаджа, входит снова в намерение хаджа, в храм хаджа. Хорошо, между умрой и хаджем есть какой-то разрыв, у него выход из храма есть. Понятно? Это тематту. Это самый лучший вид хаджа. Пророк алейхиссалату вассалям побудил к нему. Пророк алейхиссалату вассалям, здесь нет никаких проблем. Сунна указывает на это. И здесь, видите, переход от меньшего к большему, к лучшему. То есть тот, кто делает киран, чтобы он перевел свой хадж в таматто. Тот, кто делает ифрат, чтобы перевел этот хадж в таматто. Здесь нет проблемы. Пророк алейхиссалату вассалям приказал это сподвижникам сделать. Но каким? Тем, которые с собой не вели, не гнали хади. Когда человек гонит хади, хорошо, то тут он уже не может перевести это в хадж в таматто, когда он с собой гонит хади. Понятно? Если он не гонит хади, то пророк алейхиссалату вассалям побудил их, приказал им это сделать. А проблема здесь другая. Проблема, может ли теперь наоборот человек, как Айша, ради Аллаху Тарана, вошла для совершения хаджа таматто, правильно, в храм, может ли он перевести его в киран, если нет нужды? Айша перевела из таматто в киран, правильно, но потому что у нее была проблема, у нее начались месячные. Человек, у которого нет нужды, может это сделать или нет? Вот когда варура, когда нужда, как у Айша, ради Аллаху Тарана, здесь нет сомнений, что это можно. Этот хадис указывает на это. Например, женщина, у нее начались месячные. Она знает, что она не сможет очиститься, не закончится ее месячные до тех пор, пока не наступит день Арафата. День Арафата – это вукуф, это самый главный день хаджа. Хорошо? Человек до этого времени свою умру не может отложить никак. Потому что день Арафата, человек должен быть на Арафате. Правильно? Должен на Арафат. Вукуф должен совершить. Вот если женщина знает, у нее начались месячные, что до Арафата у нее месячные не закончатся. Тогда, конечно, она что, вынуждена перевести свой хадж таматту во что? В хадж киран. У нее не будет времени совершить умру, выйти из храма и потом ждать хадж. Правильно? Снова войти в храм. Она уже вынуждена перевести его в киран. Ясно? Или человек поздно вошел в храм. Он боится, что он не успеет, упустит вукуф биарафа, то есть стояние на Арафате он упустит, если сейчас будет заниматься умрой, чтобы потом выйти из ихрама для умры, снова войти в ихрам для хаджа, у него не будет времени, он упустит просто Арафат. А если упустит Арафат, все, упустил хадж весь. Хорошо? Приехал поздно, намерение в храм было у него для умры, хорошо, а потом испугался, что сейчас он просто упустит день Арафа. Вот здесь вот тоже может ввести, как это Айша сделала, радиаллаху анха, ввести хадж в умру и сделать что? Киран. Понятно? Вопрос, а может ли, когда нет дарура, когда нет такого у него, таких обстоятельств, вынуждающих его это сделать, ввести вот так вот хадж в умру, хотя время еще есть, вот это вопрос, здесь есть, что здесь есть сомнения, есть разногласия, есть некоторые уляма, которые говорят, что даже есть иджма, что это можно. Есть некоторые уляма. Шейх Ибн Усаймин говорит, если бы не было вот таких сообщений от некоторых уляма, что якобы по этому поводу есть иджма, то есть это не точно, что есть иджма, что это можно, да, ну, если бы не вот эти сообщения, что якобы есть иджма, хорошо, то тогда бы, конечно, ближе, вне всякого сомнения, к правильному мнению, что без уважительных причин, шариатских или физических, вот так вот переводить тематту в киран нельзя, потому что это переход от лучшего к меньшему. А если что-то является обязательным ваджибом, нельзя при ваджибе переводить от лучшего к меньшему, от афдаль переходить к мафдуль, от того, что более достойно, переходить к менее достойному, в отличие от обратного. Обратно, то есть изменение, достойно перевести в более достойное поклонение, это можно, хорошо, а обратно нет. Дальше. Итак, мы какой вывод делаем, что значит при вот таких обстоятельствах человек может ввести хадж в умру, то есть свой хадж таматто превратить во что? В хадж киран. Дальше. Вывод можно из этого хадиса сделать еще такой, что тот, кто делает киран, карин он называется, да? Он, его действия точно такие же, как у человека, который делает ифрад. Ифрад, то есть только хадж, без умры вообще. Действия у него точно такие же, потому что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ей, делай то, что делает паломник, то, что делает хадж, кто совершает хадж. Делай это, и не приказал пророк, алейхиссалату вассалам, Аише, делать два раза таваф и два раза сай. То есть один таваф, таваф алифада, да, и один сай после этого и за хадж, и за умру. Как будто человек совершает только хадж. Если человек только хадж делает, естественно, он сделает один таваф и сделает, что после этого один сай. Правильно? Пророк алейхиссалату вассалам Айша не приказал два раза делать сай, делать два раза делать таваф и два раза делать сай. Значит, киран, он выглядит, его совершение точно так же, как что? Как совершение хаджа. Ифрат. Понятно или нет? Пророк алейхиссалату вассалам говорит, «Иф'алима еф'алю аль-хаджу» – «делай то, что делает паломник». И это мнение, оно более правильное. То есть, киран, хадж, то есть точно так же он выглядит, как ифрат, по действиям, которые делаются. То есть, не нужно два тавафа делать, не нужно два сая делать. Хорошо? Почему? Потому что пророк алейхиссалату вассалам сказал, «Дахалатиль умрату филь хадж». «Умра вошла в хадж». «Умра вошла в хадж». Хорошо? И Айша сказал Айше пророку алейхиссалату вассалам, «Тавафу кибиль бейти, ва бис сафа валь марвати ясауки». То есть твой таваф вокруг Каабы и твой обход между Сафа и Марва тебе достаточно. И за хадж, и за умру, то есть. Хорошо? То есть по действиям, тот, кто делает ифрат и делает киран, одинаково. Но разница в чем тогда между кираном, как вы думаете, между кираном и ифратом, в чем тогда разница? Что тот, кто делает киран, он возвращается с двумя обрядами, с двумя деяниями, и с хаджем, и с умрой. Хорошо? А тот, кто делает ифрат, у того только хадж, без умры. Ясно или нет? Два нусука, если киран, и один нусук, один обряд, если это ифрат. Но, как так? А почему тогда кто-то вообще ифрат делает, вы скажете? Думаю, тогда пусть будет киран, что же я буду с одним возвращаться, если можно два? А разница есть, дополнительная только одно есть, но существенное. Тот, кто делает киран, получается, он в одном путешествии сейчас и умру совершил, и хадж, поэтому он как тот, кто делает таматту, должен принести в качестве жертвы, зарезать аль-хади. Зарезать жертвенное животное аль-хади. А тот, кто делает только хадж и фрат, от него не требуется хади. Понятно или нет? Не требуется жертвенное животное. Ясно? Аль-хамдулилля. А можно ли, мы сказали, хадж ввести в умру можно при обстоятельствах, особенно как у Айши, радиаллаху анха, да при вынужденных каких-то ситуациях. ситуация вынужденности. А теперь наоборот, можно ли умру ввести в хадж? Что это значит? Человек вошел в храм для совершения хаджа. Только хаджа. Хорошо? А потом подумал, что я введу туда еще что и умру тоже. Пусть это будет киран. Пусть это будет хадж-киран, в котором будет и хадж, и умра. Можно или нет? Да, в этом вопросе есть разногласия. Есть такие, которые говорят, нет проблем ввести умру в хадж. Хорошо, вместо одного хаджа будет еще и умра, будет киран. Есть улема, которые говорят, нельзя. Но правильно, что можно. Правильно, что можно. Аллаху алим явствует из того, что сообщается о пророке, алейхиссалату вассалям, о его прощальном хаджи, это явствует. Почему? Потому что сообщается, в некоторых сообщениях сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, вошел в храм для совершения хаджа. Агалля биль хадж. То есть, его храм был, вхождение в храм было для совершения хаджа, а потом ему было сказано, явился от Аллаха, субхану ва тааля, посланник, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Куль умратун фи хаджа». «Скажи, умра вошла в хадж». «Умра в хадже». Что и пророк, алейхиссалату вассалям, уже, получается, ввел умру в хадж. Его хадж был не просто хадж, а это был хадж с умрой, был киран. Кроме того, если можно ввести хадж в умру, хадж это больше, чем умра, его можно ввести в умру, то почему наоборот нельзя умру ввести в хадж, мы можем сказать. Хорошо. Кто-то может сказать, а какой толк нам, если человек совершает хадж, вводить туда умру? Да, какой толк? Мы скажем, толк есть. Какой толк, как вы думаете? Так он вернется только с хаджем, а так вернется с чем? И с хаджем, и с умрой. Правильно? Итак, Аиша, ради Аллаху Таляна, она ввела хадж в умру. Понятно или нет? Да, потому что она никак не могла совершить умру. Понятно? Она поэтому... по наставлению пророка, алейхиссалату вассалям, это сделала. Следующий вывод из этого хадиса. Внимательно. Все обряды хаджа для них не являются условием состояния чистоты. Тагара не является условием. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, делай все. Кроме тавафа. Правильно? Делай все, кроме тавафа. Это значит, не требуется тагара, состояние ритуальной чистоты для каких-то обрядов, кроме тавафа. То есть все обряды не требуются. Это значит, сай. Для сая не нужна тагара. Не является условием. Лучше, конечно, если человек делает с тагаром, состояние ритуальной чистоты. Но не является условием для действительности сая, тагара. Стояние на арафате не является условием наличия у человека тагара. Хорошо? Ночевка в Муздалифе, ночевки в Мине не является условием для ночевки на наличие состояния тагара. Бросание джамарата не является условием наличия тагара. Это важно знать. Вдруг человека, например, испортилось. Вот он вышел, взял омовение, да, пошел бросать камушки. И там вот в этой вот толчее нарушилось омовение у него. Да, человек думает, ой, я теперь могу ли я бросать камушки? А куда мне пойти сейчас воду убрать? Где искать мне сейчас воду? Да? Ты знаешь, что не является условием для бросания камушков наличие у человека тагара. Конечно, лучше, если тагара есть, но не является условием. Кто-то скажет, а как, почему вы говорите, что саи тоже для него не нужно тагара, если пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, валя бейна сафа валь марва, то есть не обходи вокруг бейта, вокруг кабы, в некоторых версиях, что и сафа марва. Мы скажем здесь... что проблема не в том, что сай должен совершаться с тем ритуальной чистоты, а потому что Аиша, если она не может совершить таваф, человек, если не может совершить таваф, то, естественно, он сай тоже не может совершить. Почему? Потому что сай совершается только после тавафа, верно? Кто не совершил таваф, как может совершать сай? То есть, почему не действительно сай будет? Потому что до этого он нет тавафа, не предшествует ему таваф. И здесь Шейбн Усамин обращает внимание на одну вещь важную. Но он говорит, это то, что делают жители Мекки, которые вообще-то всегда живут, или которые вот там находятся уже до этого какое-то время, да, в Мекке. Что они делают? Они берут вот так вот для совершения хаджа, входят в состояние храма, у себя в домах, входят в состояние храма, потом идут в Масджид-уль-Харам, делают таваф, и сразу делают сай. И говорят, это сай наш уже вот за хадж. То есть это еще до Арафата. Это неправильно. Почему? Потому что они сделали сай, когда... не после тавафа, который является обрядом хаджа. Понятно или нет? Это таваф, да, который они сделали, дополнительный таваф. Но это не таваф нусук, не таваф обряда. Если сказать, что тот, кто совершает киран, да, вот он приехал в Мекку, он сделал таваф, это называется таваф уль-кудум, таваф прибытия, но это не таваф хаджа. И потом сразу делает сай, этот сай уже ему считается как сай хаджа. Но здесь человек, он делает это после тавафа, тавафа прибытия, который считается обрядом. А они, мекканцы, они же не могут делать таваф уль-кудум, таваф прибытия. Их таваф это не прибытие, правильно? Поэтому их сай тоже будет что? Не считаться как сай для хаджа. Ясно или нет? Это ошибка. Дальше. Итак, это мы с вами взяли вывод, да, до этого, что женщина, которая месячная, она не может совершать обход вокруг Кабы. Почему? Вот здесь есть разные точки зрения. Мекканцы могут войти в храм для хаджа и пойти сразу сделать таваф и сай. Чем мы потом будем толкаться с людьми, вот это вот, когда они все придут совершать таваф и фада и сай. Сейчас сделаем сай сразу. Этот их таваф не считается тавафом прибытия, не считается таваф нусук, не считается тавафом обряда. Это просто дополнительный обход. Поэтому асай бывает только после тавафа обрядового. Хорошо? Либо это таваф прибытия, либо это таваф ифада, таваф хаджа. Итак, вопрос. Почему женщина, у которой месячные, не может обходить Кабу? То есть в чем причина, в чем илля, в чем мотив? Мы сказали, есть в этом вопросе два мнения среди ахлюлей. Есть группа ученых, которые говорят, что обход женщины, у которой месячные вокруг Кабы, будет недействительным. Почему? Потому что шартом, условием для тавафа является тагара, состояние ритуальной чистоты. Если у нее месячные, значит она что, не тагера, не чистая, не в состоянии ритуальной чистоты. Поэтому ее таваф будет недействительным. Поэтому, по их мнению, хоть у женщины, у человека крайние какие-то обстоятельства, его таваф не будет действительным. Женщина, у нее месячный, хоть у нее самые крайние обстоятельства, дарура, она не может делать таваф. Ее таваф будет недействительным. Почему? Потому что, они говорят, условием для тавафа является что? Тагара. Состояние ритуальной чистоты. Она, говорят они, она же может это условие выполнить, когда она очистится. Правильно? Очистится... Когда очистится, выполнит условия, то есть возьмет тагара, войдет в ритуальную чистоту, возьмет омовение, да, гусное омовение, возьмет и совершит. Поэтому они говорят, здесь нет понятия дарура, она вынуждена. Верно? Ну, если у тебя нет возможности совершить малое омовение, и нет возможности совершить таеммум, когда ты делаешь намаз. Нет, крайнее обстоятельство. Что ты будешь делать? Будешь делать намаз без чего? Без тагара, правильно? Без вуду и без чего? Без таеммума, если ты вынужден, правильно? А здесь они говорят, она может подождать, когда закончит свой месячный, потом совершить тагара, очищение и совершить что? Обход. Основываясь на этом. Сейчас эту вещь вы должны понять. Почему? Потому что, может, вы будете совершать хадж, возникнет такая ситуация. Может, возникнет с кем-то из ваших близких такая ситуация. Получается, по этому мнению, что? Что если женщина, у нее начались месячные до совершения тавафа аль-ифада. Тавафа аль-ифада – это таваф для хаджа. Хорошо? После дня арафа, после ночевки в Муздалифе, идут, бросают камушки, джамарат, да? Там режут жертвенных животных, постригаются там или бреются, совершают таваф аль-ифада. Таваф аль-ифада. Вот если у нее начались месячные до тавафа лифада. Тавафа лифада – это рукн, стол для хаджа. Без него никак нельзя. И теперь оказалось так. Тавафа лифада делать надо? Надо. Все уже сделали, а у нее месячные. Она не может. Теперь ее спутники уезжают. И они не могут ее ждать. Все, самолет улетает. И не могут ее ждать. И махрам тоже не может ее ждать. То есть, получается, у нее не будет махрама, если она сейчас не уедет вместе с ними. Махрама не будет. Получается, что если она теперь вернется, вон скажет, ну что мне тогда делать, и вернется вместе со всеми домой, уедет обратно, и вернуться теперь, чтобы совершить этот таваф аль-ифада, она тоже не может. Почему? Потому что, может быть, правительство препятствует. Бывает ситуация, да, политическая. Она не может снова поехать в Мекку, совершить свой таваф ифада. Правительство препятствует этому. Или, может быть, это очень сложно. Почему? Потому что она не находит махрама уже. Не найдет махрама себе, чтобы еще раз поехать в хадж. Или сложно вернуться, потому что она просто денег не найдет. Ситуация ясна. Месячные начались, таваф ифада не сделано. Группа уезжает. Махрам уезжает. Вместе с ними уедет сейчас. Назад приехать совершить таваф ифада не сможет. Почему? Не позволит правительство. Или денег не будет, или махрама не будет. Вот если взять вот это мнение, да, что шарт условия является тагара, наличие ритуальной чистоты, а такая женщина сейчас окажется у нас вот между двумя вещами, между двумя ситуациями. Либо, что она должна, значит, оставаться в храме своем вот так вот постоянно. Сейчас она в состоянии храма, она не вышла еще из храма, правильно? Значит, она в этом храме своем будет оставаться вот так постоянно. Выход из храма бывает два его, да, мы с вами говорили. Помните, первичный, тахалюль-ауваль, первичный выход из храма, что позволяет человеку делать? Когда вот он бросил джамарат, он, первичный выход у него из храма наступает в первый день, да? Джамарат-ул-акаба. Первичный выход что позволяет делать человеку? А? Мощаться благовониями, да? То есть все вещи, кроме какие вещи? Кроме совокупления, да, кроме отношений с противоположным полом. И некоторые могут заключать брак тоже нельзя. И вот теперь эта женщина, получается, у нее тахалюль сани, второй тахалюль не наступил. Она должна оставаться вот в этом храме. Хорошо, если у нее есть муж, значит, ей харам иметь связь с мужем, вступать в отношения. Сколько это продлится, неизвестно. Когда у нее такая возможность появится, вернуться обратно, появится вообще. Хорошо. Если она еще не замужем, если брать мнение те, которые говорят, что до второго тахаллюля и жениться замуж выходить уже нельзя, значит, она и жениться не сможет, будет сидеть вот так вот, что девушка, и не сможет выходить замуж никак. Хорошо? Вот такая вот сложность. Итак, вы ее ситуацию поняли. Вопрос теперь. Есть такая вещь, которая называется хасар. Что такое хасар? Когда что-то возникло, какое-то препятствие у человека, и он не может завершать обряд. Когда возникает препятствие, не может завершать обряд, что он делает? Он выходит из храма, он режет жертвенное животное, хорошо, приносит хади, выходит из храма и возвращается, ну, прервался его хадж, прервалась его умра, он уже без них возвращается, как пророк алейхиссалату вассалям, когда они совершали в 6-м году умру Худейби, не смогли, многобожники воспрепятствовали их проходу к Каабе, да, к Масджидуль Харам, не дали им войти в харам. Что они сделали? Это называется хасар, то есть преграждение пути. И вот среди уляма есть что? Ну, вот этой женщине, а почему ей нельзя сделать тогда вот так вот, посчитать, что это был хасар, значит, прегражденный путь ей, да? Ну, и значит, что она просто зарежет животное, значит, выйдет из храма, и все, и потом будет уже что? И может иметь право вступать в отношения с мужем. Но вот здесь вот загвоздка в чем, что некоторые уляма говорят, что хасар, то есть вот это, эти права, вот так вот повести себя, можно только если преградой явился враг. Не болезнь, не вот такие какие-то обстоятельства, хорошо, а только если это враг. Тогда, по этому мнению, она будет что? Вот так вот оставаться в состоянии храма и не будет иметь возможность вступать в отношения с мужем или не сможет выходить замуж. Хорошо? Но другие уляма говорят, что нет, хасар это не только когда враг, это если болезнь тоже будет считаться хасар, тоже будет считаться как преграда или человек потерял средства для продолжения хаджа, нафака, да, нет у него денег, потерял, тоже будет считаться как хасар, или что-то случилось подобного рода, тоже будет хасар. Но, теперь допустим, что ей можно посчитать, что это хасар, что это возникла преграда. Что тогда будет? Она потеряет свой хадж. В любом случае это что? Тяжело. Представьте, особенно если это откуда-то издалека едет женщина, и хадж выпадает там у них по очереди раз в жизни, там, ждались там много лет, и махрам будет в следующий раз или нет. И это колоссально дорого. То есть, скорее всего, она уже никогда больше не сможет совершить хадж. То есть, какая-то потеря для женщины. Вот что означает это мнение. Вот что означает это мнение. Поэтому второе мнение есть, вы должны знать. Это мнение шейха Ислама Ибн Таймия, мнение некоторых других уляма, мы с вами говорили об этом, что тагара, ритуальная чистота, не является условием для тавафа. Не является условием для тавафа. То есть Ибн Таймия говорит, что это мнение, что якобы тагара – это шарт для тавафа, это мнение слабое. На что опирается это мнение? Это мнение опирается на хадис. В этом хадисе сказано, хадис от Ибн Аббаса: «Ат-тавафу биль-бейт сала, илля анна Аллах баха фихи аль-калам». В хадисе Ибн Аббаса сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Таваф, обход вокруг бейта, вокруг Каабы – это намаз». Это намаз, сала. Затем лишь исключением, что разрешено разговаривать. То есть во время тавафа можно разговаривать. Во время намаза разговаривать нельзя. Какие-то посторонние разговоры вести нельзя. И вот те, которые говорят, что условием является для тавафа ритуальная чистота, они опираются на это. Говорят, раз это намаз, значит, что обязательно. Шартом, условием является наличие ритуальной чистоты. Но этот хадис... В нем есть разногласия относительно его достоверности. Есть улема, который говорит, что он достоверный. Хорошо. Аллаху алим, шейх Рабани говорит об этом. Есть улема, которые говорят, что он недостоверный, либо это хадис маукуф. Что значит маукуф? Значит, слова самого Ибн Аббаса, а не слова пророка, алейхиссалату вассалям. Дальше, если даже он достоверный с точки зрения цепочки передачи. Это не означает, что он намаз... Таваф – это намаз, вот с этой точки зрения, что для него требуется тагара и все остальные условия, которые требуются для намаза. Почему? Потому что отличия кардинальные, правильно? Что вдоль смотри, что... То есть в прямом порядке смотри, что обратно смотри. Туда и обратно, что разные. Намаз, там есть такбир, Аллаху Акбар, человек начинает с такбира. Там есть чтение фатихи, там есть руку, там есть суджуд, да? Там нельзя разговаривать во время намаза, пить воду, или там есть, или смеяться. Все это, что в намазе, нельзя. Теперь смотри обратно. Таваф. Таваф – это обход вокруг Кабы. Делается только что вокруг Кабы. Ни в другом месте не делается. Обойду-ка я вот эту мечеть, сейчас сделаю таваф. Можно? Нет, только вокруг Кабы. В тавафе можно такие вещи, как разговаривать, ну, конечно, немного. Да, если какая-то необходимость есть, улыбаться, смеяться, можно. Что-то поесть можно. Человек делает во время ифтара таваф, может он ифтар сделать, поесть финики, может во время тавафа. Попить воду, замзам, может попить воду. Понятно или нет? То есть, намаз, почему намаз? Потому что награда такая же, по награде. Вот что имеется в виду в хадисе, если он достоверный, то есть по награде он намаз. Понятно или нет? То есть по своему уровню, по уровню награды и даже, что еще более особая награда. Почему? Потому что таваф связан только с Каабой. Нигде больше в другом месте не делается. Поэтому вот два мнения есть. Первое, что является условием, что тагара для тавафа. Второе мнение, что не является условием. Шейх Ибн Усаймин дает предпочтение вот этому второму мнению, мнению шейха Ибн Таймии, что не является условием для тагара, что для тавафа тагара. Конечно, в этом большое облегчение. Люди знают, особенно если это пожилые люди, и вот делает он таваф, да, если это женщина еще, и нарушилось омовение, и иногда выходить, и там брать где-то вуду, это действительно большую сложность представляет иногда для человека. И Шейх Ибн Усаймин говорит правильное мнение, что не является условием. Тот, кто говорит, что является условием, для этого нужен далиль, нужен довод, более ясный, чем этот хадис. Хадис от Ибн Аббаса. Во-первых, вопрос, достоверный он или нет, есть разногласия. Ан-Науви говорит, что это маукуф, то есть от Ибн Аббаса слова. В этом есть разногласия. Во-вторых, понимание хадиса. Таваф – это намаз. В каком значении? В значении по своему, по уровню наград за него. Хорошо? Поэтому более правильно, что не является условием. Для того, чтобы обязать рабов к какому-то условию, для того, чтобы сказать, твое поклонение недействительно, нужен более ясный довод. Понятно или нет? Чтобы сказать, твое поклонение недействительно, твой таваф недействительно, нужен более ясный довод. Но, конечно, мы с вами скажем, конечно, вне всякого сомнения, лучше, если ты совершаешь таваф в состоянии тагара. Вне всякого сомнения, это лучше. Почему лучше? Во-первых, потому что после тавафа сунна является совершить после этого сразу, что два ракеата намаза. А намаз, ясно, что намаз ты без тагара совершить не можешь. Да? Это является условием для намаза. Здесь все согласны, здесь все единодушны. Это, во-первых, почему лучше с тагара. Во-вторых, почему лучше с тагара. это безопаснее, потому что большинство уляма все-таки придерживается первого мнения, что тагара является условием для тавафа. Шейх Ислам Таймия говорит, «Ля дарили аля штираты тагаров и таваф». Нет довода на то, что тагара является условием для тавафа, и приводит много аргументов в пользу правильности своего мнения. Хорошо, тогда в чем причина? Если, почему женщине, мы с чего начали, почему женщину, которая месячно, нельзя совершать таваф? Если не потому, что для тавафа нужна тагара, нужно состояние ритуальной чистоты, тогда почему? Шейх Ислам Таймия говорит, а из-за нахождения ее в мечети. Женщина, у которой месячные, ей находиться в мечети запрещено. Харам. А если это причина, почему женщина в состоянии месячных не совершает таваф? Потому что в мечети нельзя находиться ей. Таваф уже делается где? Делается в мечети, ясно, вокруг Кабы. Хорошо. Раз это причина, нахождение запрещено, то тут легче уже. Потому что нахождение, мукс, пребывание в мечети для женщины, у которой менструация, в случае какой-то необходимости становится дозволенным. Например, женщина находится вне мечети, и случилось что-то, опасность какая-то, она может укрыться в мечети, зайти укрыться там? Да, может. Не будет здесь проблем. Ну, конечно, что ей следует? Ей следует обвязаться как следует, да, чтобы ничего не вытекало, чтобы она не запачкала мечеть кровью, потому что эта менструальная кровь является чем? Является наджасой, является скверной. И вот мнение Ибн Таймия, говорит Ибн Саймин, оно ближе на самом деле. И это все мы к чему говорим теперь? Возвращаемся к вопросу. Теперь, если женщина, начались у нее месячные до тавафа лифада. Начались месячные, ситуация какая? Уезжает ее группа, уезжает ее махрам. Вернуться назад она не может по каким-то причинам. Если даже сказать, она может прервать его как вынужденная, она что? Потеряет свой хадж, верно? Если взять еще мнение, что она и прервать не может, тогда она останется в ихраме, неизвестно до какого времени, и с мужем не может иметь отношений, и замуж не сможет выйти. Хорошо? И вот тогда, это по первому мнению, по этому мнению, что мы говорим? Тогда ты можешь обвязаться, женщине говорим, обвязаться как следует, да, надеть на себя, там, что надевают женщины в таком случае, чтобы не вытекала кровь, и ты вынуждена, и ты обойди тогда Каабу, соверши таваф алифада. Совершит таваф алифада. Если женщина успела совершить таваф алифада, месячные начались у нее после тавафа, перед саем, может ли она совершать сай? Сай она совершать может. Не является условием для сая наличия тагара. А тут кто-то скажет, ну вы только что сказали, что причина не тагара. Причина, что в мечети нельзя находиться. Верно, женщине? Поэтому и таваф ей запрещен. А как вы говорите, сай можно тогда? Понятно или нет? То есть, а женщина, у нее никакой там дарура, вынужденных каких-то крайних обстоятельств нет. Нормально, совершила таваф алифада, начались месячные. Что теперь делать? Ждать, пока закончится месячные, чтобы совершить сай? Или она может пойти совершить сай? А? Условием тагара для сая мы не можем назвать это условие. Не является условием. Да? Но вопрос остается, а в мечети-то нельзя находиться ей? Ответ. Маса, то есть место между Сафа и Марва, это не относится к Масджиду Харам. Все, это правильное мнение. Это не Аль-Масджиду Харам. Почему? Потому что инна Сафа валь Марва та мин шаа'ириля. Сафа и Марва из обрядовых мест Аллаха. Это отдельное обрядовое место. Это не Аль-Масджиду Харам. Ясно или нет? Это правильное мнение. Поэтому и при строительстве даже, в самом строении, как построено там все, ты понимаешь, что это часть отделенная от Масджид аль-Харам. Наверху, понятно, там вообще решетки, да, которые отделяют то от этого. Только через лестницы там ты попадаешь, там, или решетки есть. Да? Внизу то же самое, есть порог достаточно такой, который позволяет понять, что это не то. Что это уже не мечеть, не Масджид аль-Харам. Поэтому более правильное мнение, что это не относится к Масджид аль-Харам. И поэтому женщина, которая месячная, может там находиться, ясно? Никаких проблем нет в том, что она совершала саи. А те, которые говорят, что это относится к Масджиду аль-Харам, что это вошло уже в Масджиду аль-Харам, здесь много проблем возникает тогда. Это значит, что не может, вот, пожалуйста, уже женщина, у которой месячные, не может находиться там. Хорошо? Ты должен уже воспрепятствовать этим женщинам туда входить. Это значит, что и иртикаф можно там делать. Правильно? Если это уже вошло в Масджиду аль-Харам, значит, можно там делать иртикаф. То есть все хукмы, касающиеся мечети, распространяются теперь тогда на маса. Аллаху алям, есть постановление некоторых академий фикха, мнение большинства, что не относится то, что между Сафа и Марва, это называется маса, то есть место, где это сай, не входит в мечеть. Не входит в мечеть. Значит, женщина, которая месячна, проблем нет, если она совершать будет сай. Это значит, что если человек делает иатикаф в Масджид аль-Харам, он без нужды туда, где маса, входить не может. Если только не проходит через маса, чтобы сходить в туалет или для каких-то нужд. Хорошо? А там в маса он проводить иатикаф свой не может. Это важно знать. И опять же вопрос награды намаза тоже. Если у тебя есть возможность не там делать, не где маса делать, а делать уже непосредственно в мечети, делай в мечети, но не там. Хорошо? Некоторые люди об этом не думают. Сразу прям там читают азан, они прям там садятся и прям там ждут, где сай делается между Сафа и Марва. Нет, лучше, чтобы войти на ту территорию мечети, где нет сомнений, что это мечеть. Дальше. Еще вывод из этого хадиса. Пророк алейхиссалям говорит, Аиша – это вещь, которую Аллах предопределил дочерям Адама, предписал дочерям Адама. То есть ты не расстраивайся. Мы с вами делаем отсюда вывод. Что значит, это метод пророка, алейхиссалату вассалям. Если у человека есть какое-то горе, утешать его чем? Утешать его тем, что это не только у тебя. Ну так устроен человек, природа человека такая. Если он знает, что горе не только у него, ему легче. Когда он один, тяжелее. Хорошо? Когда случилось с кем-то что-то, авария какая-то, или у родственников там авария, и человек расстроенный, говоришь ему, ты знаешь, вот там произошло вот это такое-то, такое-то, еще хуже произошло. Что у тебя хоть так, а там еще хуже, человеку становится легче. Еще какие выводы из этого хадиса, что менструация, месячные, это дам табия, то есть это природная кровь, так, это естественная вещь. Аллах Субхану Тааля предопределил это дочерям Адама. Это не наказание, это не дам укуба, не кровь наказания, как некоторые говорят. Потому что некоторые говорят, что это вот женщины из числа Бану Исраиль, что это они за их грехи, вот это наказание было наложено на женщин, что у них с тех пор месячные. Хадис указывает то, что это не так. Это кровь, естественно, так Аллах Субхану Тааля предписал дочерям Адама. А у женщин из дочерей, у женщин из числа Бену Исраи, у них почему, что там, какое наказание возможно, уляма говорят, тагара условия для нахождения мечети или нет? Нет. Возможно, что у них просто более обильно они стали приходить, с большими страданиями, такого наказания рода было. А что вообще менструальная кровь – это наказание, да, это неправильно. Так мы как бы тут подытожим, скажем, что среди уляма есть разногласия по поводу того, является ли тагара, состояние ритуальной чистоты, условием для тавафа. Есть те, которые говорят, что является условием для действительности тавафа. И более весомое мнение, что не является условием для этого. То есть человек, он может совершать таваф, если у него малый хадас, может совершать таваф. Хорошо? Те, которые говорят, что обязательно, чтобы было малое омовение у него, они говорят, что это условие, что это шарт, они говорят, приводят этот хадис, Ибн Аббас, а мы с вами дали ответ. Хорошо? По поводу этого хадиса. Но, в любом случае, чтобы не было понято превратно. Эти вещи, мы это мнение учитываем когда? Вот при таких обстоятельствах, когда у человека есть какая-то нужда, есть затруднения какие-то серьезные. Хорошо? А вообще, конечно же, человек должен обязательно стараться, что? Непременно стараться, чтобы с тагара совершить таваф. Во-первых, потому что это мнение большинства уляма, чтобы избежать, выйти из этого разногласия. Во-вторых, почему? Потому что после тавафа он будет совершать два раката за макамом Ибрагима. Или где-то Масджид аль-Харам, для намаза, естественно, нужен тагар, состояние ритуальной чистоты. Следующий хадис.
وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه.
Следующий хадис от Муаза ибн Джабаля رضي الله تعالى عنه, что он спросил пророка عليه الصلاة والسلام, что разрешается мужчине в отношении его жены, когда у нее месячные. И он сказал ма фаук аль-изар, то, что поверх изара. Хадис, который передал Абу Дауд, сам Абу Дауд сказал, что он слабый хадис. То есть от Муаза ибн Джабаля, да, этот хадис слабый. Есть версия, и шейх Аль-Бани тоже сказал, что он слабый. Есть версия от Абдулла ибн Саида аль-Ансари, приблизительно такого же содержания, что можно то, что поверх изара, и шейх Аль-Бани говорит о достоверности этой версии, как бы то ни было. Как бы то ни было. Если хадис недостоверный, вопрос снимается. Хорошо. Если хадис достоверный, тогда как мы понимаем его? Что разрешается мужчине, то есть каким образом можно ему наслаждаться, если у его жены есть месячные? То, что поверх изара. Как это понять? Ну, объясняют так те, кто растолковывает этот хадис. То есть, то, что между пупком и коленом, там, где изар, хорошо, там касаться нельзя. То, что сверху этого или ниже уже, то это можно. Но этот хадис, он получается не соответствует другому хадису, который мы с вами проходили. Помните, мы проходили с вами хадис у муслима, где пророк алейхиссалату вассалям говорит, делайте, что хотите, кроме никаха, то есть кроме совокупления. То есть совокупление именно половые органы, только это запрещено. Все остальное можно. Во-первых, хадис у муслима, он достовернее, чем этот хадис. Если уже есть противоречие, то тот достовернее. Хорошо? Чем тот. Во-вторых, если сказать, что этот хадис достоверный, данный хадис, хадис у муслима от Анаса, где сказано, делайте, что хотите, кроме совокупления, там есть дополнительное дозволение. Правильно? Зияда. То есть дополнительное в том, что яхиль, в том, что дозволяется. А зияда, добавление от сика, то есть от надежного передатчика, оно принимается. Оно принимается. Ясно или нет? Альхамдулилля. Поэтому можно делать все, кроме совокупления в половые органы. Ну, конечно, этот хадис может быть применен в отношении чего? То есть, как его можно понять и совместить, да, еще с тем хадисом? Может быть, у человека, например, какой-то горячий, пылкий там человек, который не может совладать со своей страстью. Такому человеку безопаснее вот поступать в соответствии с этим хадисом, да? То есть то, что выше пупка только, все. То, что в этой области вообще что не касаться. Так понять. Либо понять, что сверх изара, то есть женщине рекомендуется на себя надеть какой-то изар или какую-то юбку, да, или какие-то штаны, чтобы обезопаситься от того, что был совершен грех, то есть совокупление. Следующий хадис.
وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 رواه الخمسة إلا النسائية واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم.
Следующая хадис от أم سلمة رضي الله تعالى عنها, которая сказала: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاس 40 يوما. النفساء во времена пророка عليه الصلاة والسلام выжидала после родов 40 дней. Хадис, который передали пятеро, кроме Насаи, версия принадлежит Абу Дауду. В одной из версий хадиса сказано, филяфзин леву, который тоже Абу Дауда, «Валям я амурхан небию, саллаллаху алейсалям, и кадай салат ин нифас». И пророк, алейсалатусам, не приказывал женщинам восполнять намазы, которые она пропустила во время нифаса. И хаким подтвердил достоверность этого хадиса. Хадис этот достоверный, хаким сказал, что он достоверный, Захаби согласился с его точкой зрения. Подобно этому хадису приводится от Анаса ибн Маджа, подтверждение ему. Шейх Аль-Бани подтвердил достоверность этого хадиса в Сахихе Абу Дауда. И так сказано, что Нуфаса во времена пророка алейхиссалям. Кто такая Нуфаса? Нуфаса – женщина, которая родила. Женщина, родившая, называется Нуфаса. От чего это слово происходит? От слова Наффаса, от глагола Наффаса. Наффаса – Наффаса Аллаху Курбата. То есть Аллах Субхану Наффаса значит снять печаль. дать какое-то облегчение. Женщина, когда у нее беременность, конечно, для нее что в этом сложность большая? Роды, родовые схватки. То есть это большие сложности для женщины, большие трудности, страдания. И поэтому как бы происходит что-то танфис, то есть какое-то облегчение наступает для нее. Поэтому называется она что? Ну, фаса, такая женщина. То есть это слово танфис. Нафас Аллах курбата. Аллах Субхану Тааля говорит, хамарату умму вахна аля вахн. Мать носит его со слабостью поверх слабости. Хамарату умму курган, вавадату курга. Мать носит его, человека, со сложностями и рожает со сложностями. Когда рожает, то тогда снимаются с нее с эти сложности. Отсюда происходит это слово нуфаса. Что такое нифас? Нифас – это кровотечение, которое бывает у женщины после родов. То есть начинается при родах, когда она рожает уже, либо начинается до родов, за 2 или за 3 дня до родов. За 2 или за 3 дня до родов. Если раньше начались, это не называется, что нифас. За 2 или за 3 дня до родов. Если при этом есть такая вещь, как талк, талк, то есть родовые схватки, вот тогда это называется нифас. Итак, какие признаки? Первое, это кровь должна быть, раз. Если водичка выходит, это не нифас. Это не нифас, это не послеродовое кровотечение. Должна быть кровь. Второе, после родов или за 2-3 дня до родов. Третье. Если вот так за 2-3 дня до родов, при условии, что есть родовые схватки. Талк. Ясно? Вот тогда это называется нифас. Если водичка выходит, это не нифас. Если до родов что-то выходит, но без родовых схваток, выходят какие-то кровянистые выделения, но без схваток, то это тоже не нифас. Кровь, которая выходит до виляда, до рождения, будет нифасом. При каких условиях мы сказали? Что это кровь, раз, за 2-3 дня, 2, третье, наличие при этом предродовых родовых схваток. Салема говорит, женщина, нуфаса вот такая, которая послеродовое кровотечение, она выжидала, ждала во время пророка, алейхиссалату вассалям, 40 дней после начала ее вот этих вот послеродовых кровотечений. Посмотрите, что говорит Салема? Женщина во времена пророка, алейхиссалату вассалям, вот так вот выжидала 40 дней. Такой хадис, какой мы дадим ему хукм, какое мы дадим суждение о нем? Это хадис марфу, то есть от пророка, алейхиссалату вассалям, считать его хукм рафа, то есть от пророка, алейхиссалату вассалям, или не считать. Смотрите, если бы Салема сказала, женщины вот так вот выжидали 40 дней, и пророк, алейхиссалату вассалям, об этом знал, то тогда мы назвали бы это хадис марфу, хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, четко и ясно, что от пророка, алейхиссалату вассалям, называется марфу, сарих, ясный марфу от пророка, алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что если пророк, алейхиссалату вассалям, что-то знает и одобряет, это входит в категорию хадисов от пророка, алейхиссалату вассалям. Категорию хадисов марфу. Потому что такое хадис? Это то, что сказал пророк, алейхиссалату вассалям, кавлю, или то, что он сделал фи'люху, или что икраруху, то есть подтверждение им чьих-то слов и действий, одобрение, да? Если бы она сказала, и пророк знал об этом, то это был бы хадис марфу уже без всяких вопросов. Но, а если он, здесь же не сказано, что он знал, верно? Поэтому мы говорим, такой хадис у него тоже, он марфу, но только по хукму своему, по отношению, по суждению о нем, он марфу, хотя он и не является, что подлинный марфу. Ясно или нет? Он не подлинный марфу, потому что она не говорит, пророк сам знал. Но отношение к нему как к марфу, он по положению как марфу. Почему? Кто-то скажет, а может пророк алейхиссалату вассалям не знал, что женщины так делают, что они 40 дней выжидают? Мы скажем, если не знал пророк, алейхиссалату вассалям, знал Аллах. Мы об этом правиле с вами говорили. Правило, на которое ссылался Джабир. Кунна на'зиль, валькур'ану янзиль. Мы делали что? Азиль, когда не спосылался Кур'ан. Если что-то делалось во времена пророка, алейхиссалату вассалям, во времена неспослания Кур'ана, если это касалось поклонения, если Аллах Субхана ва Тааля не ниспосылал запрет на это, хорошо, то значит это указывает на то, что это поклонение. Хорошо? Если что-то дозволенное, и не спасало, люди делали это, и не спасался запрет, значит, это указано на то, что это муба, на то, что это дозволено. Где доказательство? Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Естахфуна мин ан-нас, ва ля естахфуна мин Аллах». Они скрываются от людей, но не могут скрыться от Аллаха. «Ва хуа маахум из юбайитуна ма ля ярда мин аль-каул». И он с ними, когда они ведут по ночам какие-то разговоры, которыми он недоволен. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, вот эти вот скрываются и по ночам ведут разговоры. Вы не знаете, пророк не знает, саллаху салям, люди верующие не знают, Аллах сообщает, они ведут вот такие вот тайные переговоры по ночам. Вот ты поэтому это можешь использовать, если ты приводишь человеку как довод, что это делали во времена пророка, алейхиссалям, так-то. А он тебе скажет, откуда ты знаешь, что пророк, алейхиссалям, об этом знал? А может, пророк не знал об этом? Хорошо, а люди делали? Хорошо, у тебя есть вот этот довод факиха, то есть знающего, понимающего религию человека, довод. Некоторые люди возражают, говорят, откуда ты знаешь, что пророк Саусам знал? Скажи ему, допустим, пророк Саусам не знал, но знал Аллах и одобрил это. Это доказательство, значит, если это ибада, что это ибада, значит, установлено в шариате. Если это что-то из разряда дозволенного, то значит, это дозволенное. Она говорит, после нифаса 40 дней выжидали женщины. То есть, после нифаса, то есть, когда уже выходит ребенок. Когда роды происходят, вот после этого они ждали 40 дней. Не от начала, может быть, за 2-3 дня началась кровь, да, нифас. Не от этого времени 40 считали они. А от чего? Именно после родов. Та, которая до родов, вместе с родовыми схватками кровь выходит, это еще не считается после родовым кровотечением. Так вот, арбаина яума выжидала 40 дней. Смотрите. Известно, что если женщина очищается до окончания этого срока, до окончания 40 дней после родов, то она уже должна совершать намаз. Не так, что у нее уже крови нет, а она говорит, у меня еще 40 дней не прошло, поэтому я пока не буду намаз совершать. Нет. Закончилось кровотечение раньше 40 дней. Она должна совершать намаз. Уже она может иметь отношения с мужем, то есть она совершает гусль, уже может иметь отношения с мужем, она должна молиться, если это Рамадан, значит, она должна что, поститься. То есть смысл этого хадиса какой значит? Что предельный срок, который выжидали женщины, это было 40 дней. То есть это не минимальный срок, потому что границы для минимального срока нифаса нет. То есть у женщины может 10 дней длиться после родового кровотечения. Может длиться 20 дней, может 5 дней даже быть. А бывают случаи, когда вообще не бывает нифаса у женщины. Родила и все. Хорошо, и нифаса нет. После родового кровотечения нет. Такая женщина сразу все, она уже что? Она должна будет молиться. Если женщина родила, и у нее день или два, например, течет кровь только, все после этого прекращается, мы говорим, значит, такой срок нифаса. Все. У нифаса нет минимального срока. В хадисе о чем сказано? В хадисе сказано о максимальном сроке. Это мнение ханбалитов, это мнение ряда других ученых, что максимальный срок для нифаса 40 дней. Если прошло 40 дней, говорят они, а кровь еще не останавливается, значит считай, что это истихада. Считай, что это истихада, то есть дамфасад. Помните, мы говорили, испорченный сосуд, там воспаление и так далее. Не считай, что это уже истихада, нифас. Значит, берет, совершает гусль, значит, как женщину, которая истихада, что она делает? Для каждого намаза совершает вуду. Это первое мнение. Что минимальной границы нет, максимальная это 40. Из современных ученых этого мнения придерживается шейх Ибн Баз, рахмаллаху тааля, и многие другие ученые. Второе мнение, что минимально нет границы, но и максимальной границы тоже нет. Максимальная граница не 40 дней, вернее. Хорошо, что максимальная граница. Вот здесь есть разные мнения. Имам Ашафи от Шафиитов передан, от Маликиитов передан, что максимальная граница это 60 дней. Шейх Ислам Утеймия, он говорит, максимальная граница даже может быть и 70 дней. Потому что если идет кровь, такая же кровь, которая была на 39-й день, на 40-й день, и на 41-й день такая же, и на 42-й день такая же, то почему они говорят, нужно считать, что это уже не нифас? Что это уже не послеродовое кровотечение. Если совершенно такая же кровь течет и течет. Хорошо? Это тоже нифас, говорят они. Шейх Усамин говорит, у меня, по моему мнению, наиболее весомым мнением является, по моей точке зрения, что все-таки 60 дней. Почему? Потому что это не что-то редкое, чтобы сказать, редкие случаи не принимаются в расчет. Потому что довольно часто бывает, женщины жалуются, задают вопросы, уже 42 дня прошло, у меня еще как шло, так и идет, да, и ничего не меняется. Поэтому мнение, что 60 дней, а некоторые называют больше, ну, лауалим, взять 60, это из таких средних мнений, это мнение достаточно весомое. Хорошо, а если больше 60, что тогда делать женщине, если больше 60? Смотрите, вот прошло 60 дней, у женщины кровь, остается кровь. Если совпадает это время, приходится на время ее менструации, на время ее месячных, ну, у нее же месячные тоже должны наступить, да, когда-то уже. Если 60 дней проходит, и она знает, что, а, сейчас как раз по моему графику обычному время месячных. Тогда она, значит, считает, что это хейт, что это месячные. Хорошо? Если не совпадает со временем месячных, тогда что делать? Тогда считает, что это истихада. Тогда считает уже, что это истихада. Что тогда делает? Совершает гусль, начинает молиться. Уже она становится дозволена для своего мужа. Слова здесь... Пророк Сусан не приказывал такой женщине восполнять намазы, которые она пропускала во время нифаса, то есть после родового кровотечения. То есть нифас с этой точки зрения как хейт. Намазы во время этого женщина не делает, но она их и не обязана восполнять. Не обязана их восполнять. В отличие от поста, конечно. В отличие от суяма. То есть нифас похож на хейт, на менструальное кровотечение по некоторым хукмам, но и имеет некоторые отличия. Какие отличия? Давайте с вами эти отличия кратко назовем. Во-первых, нифас не является критерием для булу, то есть для совершеннолетия. Хейд, менструация, начало менструации у женщины – это признак чего булуга, то есть того, что она достигла совершеннолетия, если начинается хейд. Правильно? Один из признаков. Помните, мы говорили с вами? А нифас – нет. Кто-то скажет, начнет возражать, а как это… Если у нее нифас, извините, значит, она уже беременна была до этого, она же родила же, как это не признак совершеннолетия? Хорошо. Что, до сих пор не совершеннолетняя, что ли, родившая? Совершеннолетняя, конечно. Но не нифас признак ее совершеннолетия, потому что до этого она забеременела. Значит, до этого у нее произошел инзаль, то есть уже что, созревание яйцеклетки, выход яйцеклетки, правильно? Поэтому не это признак у нее, значит, был. Нифас – это уже последствия. Дальше. Вторая отличительная черта нифаса от хейда. Вы знаете такую вещь, как иля? А? Аллах Субхану Тааля упоминает в Коране. Юлюна мин нисаим, то есть те, которые делают иля в отношении своих жен. Сказано, выжидают сколько? Тарабусу? Арбата шор. Выжидают 4 месяца. Иля – это когда мужчина клянется, что он не будет иметь близости с женой. Клянется. Иля. Пророк, алейхиссалату вассалям, поклялся. Тоже у него было. Это месяц. Хорошо, месяц. Через 29 дней он пришел к женам. Приблизился, они сказали, еще не прошло 30 дней. Он сказал, месяц не обязательно 30 дней. Месяц бывает и 29 дней. Да? Иля, когда мужчина клянется. Максимальный срок иля 4 месяца. Больше 4 месяцев харам. Нельзя. Либо человек должен дать развод, либо должен что? Иметь отношение. Понятно или нет? Иля. Так вот, 4 месяца. Смотрите, в чем отличие хейд от нифаса? Нифас не входит в эти 4 месяца. Не засчитывается. Потому что, ну, у женщины длится, например, сколько там, 30 дней, 40 дней длится ее нифас. Хорошо, мужчина поклялся не приближаться. Да? Иля сделал. Это иля. Из них, получается, ушло на нифас 30 дней или сколько-то дней. Нет, не входит туда. Помимо этого 4. Понятно или нет? Помимо срока нифаса 4 месяца. Может. Понятно или нет? А хейт входит. Потому что нифас, да, это что-то, что длится долго. Нифас не всегда бывает. Это не что-то, что обычно. Правильно? А хейт такая вещь, которая у женщины каждый месяц бывает. Поэтому время хейда не вычитывается из 4 месяцев. А нифас что? вычитывается. Ясно или нет? Это еще одно отличие. Третье отличие – идда. Идда сколько длится у женщины? Сараскуру. Три кара, то есть три менструации, правильно? А нифас считается или не считается, как одна из менструаций тоже? То есть нифас прошел, потом еще две менструации, все, идда закончилась у разведенной женщины. Нет, нифас не входит туда. Понятно? Нифас не входит в идду. Почему? Потому что если развод был до родов еще, развод был дан до родов, значит, идда заканчивается чем? Что является концом идды? Роды. Роды – это конец идды. Хорошо? За 8 месяцев до родов дал развод. Когда закончится идда? При родах. Как только она сложит ношу. За 2 дня дал до родов. Когда ее идда закончится? Через 2 дня. Через 2 дня она уже может выходить замуж. Хорошо? Идда закончилась. Это если он дал до родов ей. Значит, что будет окончанием идды? Роды. Если после этого дал, после родов, вот тут мы говорим, значит, пройдет ее нифас, закончится. Мы его не считаем вообще ни за что. Потом будут у нее месячные, когда у нее там будут месячные? Первые, вторые, третьи, вот потом только закончится идда. А нифас не считается. Понятно или нет? На основе этого мы говорим еще одну вещь. Это значит, что правильное мнение и сунна, она не указывает на обратное. Правильное мнение и сунна на обратное не указывает, что мужчина имеет право давать таляк своей жене, когда у нее нифас. Когда у нее хейд, менструация, может муж давать развод? Не имеет права. Это запрещено, это развод бида. Понятно или нет? Пророк Сусам запретил. Аллах Субханта приказал к началу идды давать. То есть, когда у женщины состояние чистоты, когда она чистая, когда у нее нет месячных, и он еще ее после месячных не касался, не имел с ней половой близости. Да? Тогда имеет право давать таляк. Если уже касался ее после месячных или во время месячных, таляк давать нельзя. А нифас отличается этим от хейда. Таляк давать что? Можно. Понятно или нет? Вопрос немножко отступая, а действует этот таляк действительно или недействительно, если бы он дал таляк во время месячных, во время хейда, действительно таляк или недействительно таляк? Есть разногласия среди уляма. Конечно, большинство уляма, и четыре имама, говорят о том, что таляк действителен, таляк засчитывается. Мнение шейха Ислама Ибн Таймия, мнение Ибн Аль-Кайима, второго шейха Ислама, Шейх Ибн Усаймин и современных ученых придерживаются этого мнения, что таляк не считается. Ибн Таймия говорит, почему не считается? Потому что он дан не в соответствии с сунной. Не в соответствии с тем, как приказал пророк, алейхиссалям. Как приказал Аллах, субханта, в Коране. Хорошо? А пророк, алейхиссалям, говорит, что «Ман амиля амаля алейхиссалям руна фахуа рад». Кто сделает какое-то действие, на которое нет моего указания, то это отвергнуто. Значит, таляк такой, что не считается. Он не считается таляком. Ясно или нет? Но играться с этим, говоря, вот мнение есть Ибн Усаймина, есть мнение Ибн Таймии, нельзя. Мы сказали, большинство уляма говорят, что таляк действует, во-первых. Во-вторых, люди помнят о том, что сказал Ибн Усаймин, что таляк не действует, но забывают о другой вещи, которую говорит Ибн Усаймин. Ибн Усаймин говорит, если человек, когда давал таляк в состоянии месячных, считал это таляк, то мы тоже будем считать это таляк. Одно дело так получилось, человек дал таляк, потом тут же пожалел, что делать, хорошо. Говорим ему, иншаллах, таляк недействительный, потому что дал в состоянии месячных, это неправильный таляк, это таляк беда, он не действует, попросил Аллах Субхана для прощения. Другое дело, когда человек дал таляк, он считает это таляком. Потом вернул свою жену, считая, что он возвращает ее после таляка, так он считает. Один прокол есть уже, один таляк есть. Потом что? Снова дает ей развод второй раз. И говорит, у меня два таляка уже, да, я уже дал ей два таляка. Потом дал третий раз таляк. После третьего таляка она уже что? После идды она уже что? Он может на ней жениться? Или вернуть ее во время идды может? Нет, все, она уже для него запрещена. Пока она не выйдет замуж за кого-то, не будет жить с неполовой жизнью, близости не будет иметь. Потом, если он вдруг так получится, даст ей развод, потом он сможет на ней жениться, да? И вот случился третий таляк, и вот теперь, да, он, прошло какое-то время, он начинает жалеть и начинает искать какие-то выходы, какие-то хитрости. И говорит, слушай, я же первый таляк давал, когда Тогда же у нее месячные были. Значит, тот первый таляк не считается. Значит, у нас два таляка, а не три. И начинает ходить к одному муфтию, ко второму муфтию, к третьему муфтию, чтобы дали ему фетву, да, соответствующе. Мы говорим, нет. Ты считал, что это таляк. Правильно? Ты знал, что у тебя два таляка, давал третий таляк. Значит, это у тебя три таляка. Хорошо? Если он скажет, ну, первый таляк, он же был гейра шар'ия. Талька-талуля, то есть первый таляк был не шариатский таляк. Мы скажем, ну, ты-то считал его шариатским таляком. Правильно? То есть это сейчас у тебя он стал не шариатский таляк. А когда ты его давал, он у тебя был шариатский таляк. Хорошо? Ты считал его таковым. Ты когда возвращал, считал, что ты возвращаешь разведенную жену. А потом, извини, но мы убеждены практически, что если бы, вот когда ты дал тот таляк, и ты не вернул, предположим, бы жену, пока у нее длится идда, она бы вышла замуж. Ты бы препятствовал ее замужеству? Там. Нет. Она вышла бы замуж. Ты говорил, ваш никак не действителен, там, наш таляк был недействителен. Нет, хорошо. Поэтому, когда вот так ты оказался в таких стесненных обстоятельствах уже, ты начинаешь говорить, что вот первый там таляк или второй таляк был недействителен. Как бы то ни было правильно, что во время нифаса, что таляк дается. Таляк дается. Таляк будет действительным. Таляк будет действительным. И он не является таляком бида. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал по поводу Ибн Умара, когда он дал таляк жене в время месячных, сказал, «Мургу», сказал Умару, да, отцу его, «Мургу фальюраджиха». Скажи ему, то есть Ибн Умару, пусть вернет ее, «Сумма льюталлика тахиран ау хамиля». Потом даст ей развод либо в состоянии чистоты, когда она будет чистая, либо беременность. Значит, есть две вещи. Беременность, что и есть чистота. Хорошо, есть беременность, противоположная ему, что когда у женщины чистота, то есть нет хейда. Чисто от чего? От хейда чистая. Понятно или нет? А нифас сюда не входит. То есть очистится, пусть даст ей очищение, когда развод, когда она очистится, от чего очистится? Чистится от хейда, имел в виду пророк алейхиссалату вассалям. Очистится от хейда. Можешь дать таляк. Или если узнаешь, что она беременная, хорошо, во время беременности тоже можешь дать таляк. Значит, нифас никак сюда не относится. Во время нифаса таляк будет действительным. Есть еще некоторые отличия между хейдом и нифасом. Ну, я назвал вам наиболее такие существенные из них. Остальные там есть некоторые разногласия в мазхабах по их поводу. Как бы то ни было, мы с вами закончили по милости Аллаха Субхана ва Тааля, дошли до конца этой главы, этой книги Китабу Тагара. Единственное, что я еще хочу сказать. Женщина, если у нее произошел выкидыш, считать эту кровь нифасом или считать это истихада? Вопрос. Считать это нифас или считать это истихада? Произошел выкидыш. Понятно? Не родила она, а выкидыш произошел раньше времени. Смотрите. Если выкидыш произошел после того, как ребенок уже сформировался так, что он имеет вид человека, это бывает обычно где-то 80-90 день, хорошо, имеет вид человека, то тогда это надо считать уже как нифас. Эту кровь надо считать как нифас, она не молится, не имеет права вступать в отношения с мужем. До этого это еще, он не выглядит как человек, имеет какую-то форму, но не человек, это не считается нифас, будет считаться чем? Истихада. Значит, она будет молиться, то есть будет совершать для каждого намаза вуду, как мы с вами проходили по поводу хукма истихада. Альхамдулилля, мы с вами закончили китабу Тагара. Следующая книга, раздел в Булугуль Марам, это китабу Саля. Конечно, очень большой раздел, пусть Аллах Субхану Таля позволит нам пройти его, дойти до конца с искренними намерениями, получив пользу, принеся пользу.